Я приветствую всех, кто пришел на это место поклонения. Приветствую также тех, кто смотрит нас через сеть интернет. И хотел бы начать наше рассуждение, нашу беседу с вами с такого вопроса. С какой целью Бог организовал свою церковь на земле? Зачем? Какая главная цель церкви? Поклоняться.
Спасти мир.
Наверное, лучше всего эта цель выражена в том поручении, которое Христос дает своей церкви, да? Это поручение записано в Евангелии от Матфея в 28 главе, непосредственно перед его уходом, да, непосредственно перед его вознесением. Он дает это поручение. Евангелие от Матфея, 28 глава, 18-20 текст. То, что мы называем великим поручением Христа. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, или сделайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». Христос, главная цель, которую Бог ставит пред своей церковью, заключается в этих словах: «Идите и сделайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Что происходит с церковью, если она перестает выполнять это поручение? Если она перестает делать учениками окружающих ее людей, замыкается сама в себе, начинает жить внутренними своими проблемами, горестями, радостями, то есть как бы уединяется, скажем так, изолируется от окружающего мира. Что с ней происходит? На самом деле можно вспомнить очень простой пример из мира природы, да, когда у нас, ну, сравнить друг с другом, да, совершенно верно, одно и то же озеро, только из одного озера река вытекает, а из другого озера, или впадает в него, да, ну, неважно, а другое озеро само по себе, как бы вот оно изолировано от всего. Что происходит с ними со временем, с тем и с другим? Да, то озеро, которое перестает отдавать, да, что-то, из которого ничего не вытекает, а только все, так сказать, впадает в нее, да, оно в конечном итоге превращается в болото. То есть, если церковь получает, но ничего не отдает этому миру, то оно, вот как это озеро, тоже в конечном итоге, в конце концов, оно превращается в болото. Мы еще духовное болото. Мы еще вернемся к этому вопросу, а сейчас я бы хотел все-таки говорить не о церкви, которая в болото превращается, а о тех путях, которые Бог предусмотрел для того, чтобы вот это великое поручение церковь могла выполнить. Скажите, у нас есть средства для того, чтобы выполнить это поручение? У нас самих, ну скажем, не знаю, таланты, средства денежные, имеется в виду финансовые, какие-то технические средства. Есть или нет? Можем мы выполнить великое поручение Христа сами по себе? Почему? Вроде бы средств у нас много, ну как, у кого-то, может быть, их мало, но в принципе у церкви средства есть. Почему не получится выполнить великое поручение Христа? Да, потому что какими бы средствами мы ни обладали, все эти средства, материально имеется в виду средства, они не помогут нам обратить сердце хотя бы даже одного человека. Материальное, оно не способно привести человека к Богу. Это может сделать только Дух Святой, да? И в этом смысле Бог предусмотрел свои, не наши, а свои средства для того, чтобы это поручение церковь могла выполнить. Какую модель, какую стратегию Бог предлагает для того, чтобы это поручение было выполнено? Откуда мы можем это узнать? Вот, какова модель или какова стратегия евангелизации, да, какова стратегия проповеди Евангелия в этом мире? Да, ну, если говорить в общем, то, наверное, Слово Божие, да, Библия, она говорит нам о той стратегии, которую мы должны использовать для этого. И средства, которые Бог нам дал, они также описаны в Библии. Во-первых, на что я хотел бы обратить внимание, этим средством является кто? Ну, на этой земле. Мы сами. То есть это на самом деле удивительный вопрос. Удивительное вообще такое, вот, ну, я не знаю, откровение, что ли. То есть Бог мог бы ведь все сделать сам, да? У него достаточно средств для того, чтобы совершить эту работу без нашего участия. Более того, наше участие, оно, в общем-то, является слабым звеном в этой работе, как мы, наверное, понимаем все, да? То есть, если бы Бог через своих ангелов, которых намного больше, чем людей, их достаточно вполне для того, чтобы разнести весть об Иисусе Христе по всей земле, если бы он это сделал, это бы было бы, наверное, намного лучше, ну, скажем так, намного быстрее, да? Но вот почему-то Бог предусматривает нас именно как средство, уж прошу прощения за такое сравнение, но живое средство, да, которое он любит и которое лелеет, как средство проповеди Евангелия. Именно нас, слабых, грешных, несовершенных людей, именно вот такое вот слабое звено, которое постоянно падает, постоянно не выполняет то, что должно выполнить, да, вот именно это слабое звено Бог избирает своими соработниками. Апостол Павел пишет, что мы соработники у Бога. Да? Слово Божие называет нас, людей, свои соработниками у Бога. Но вопрос, каким образом эти слабые, несовершенные люди могут выполнить вот эту вот величайшую задачу? Да? Проповедуйте Евангелие всей твари, делайте учениками все народы. Как мы можем это сделать? Откуда нам взять для этого силы, откуда нам взять для этого мудрость, откуда нам взять для этого понимание, скажем, стратегию, которую использовать. Бог наделяет, для этого Бог наделяет людей дарами Святого Духа. То есть Бог и здесь предусмотрел необходимое средство для того, чтобы мы могли эту работу выполнить. Не человеческие, но свои. Дух Святой наделяет каждого, как написано, да, каждому дано проявление Духа на пользу. Каждый наделен определенным даром, который в конечном итоге в своей главной цели имеет как раз вот это вот великое поручение. То есть любой дар, который дан церкви, каким бы он ни был, в конечном итоге должен использоваться для того, чтобы делать учениками все народы. И в этом смысле, так сказать, трудно разделять как бы дары и говорить, что вот этот дар там для евангелизации, а другой, а вот этот дар не для евангелизации. На самом деле, конечно, это не так. Любой дар должен служить цели проповеди Евангелия. Но все же, наверное, или как, согласны ли вы с тем, что все-таки есть дары, которые имеют наиболее близкое отношение к повелению Христа: «Идите и сделайте учениками все народы». Да. То есть я хочу еще раз повторить, что каждый дар важен в этом служении. Я не собираюсь утверждать, что кто-то здесь какой-то из даров более важен, какой-то менее важен. Но все же есть такие дары, которые непосредственно имеют отношение к этому служению, да, служению проповеди Евангелия. Что это за дары? Я хотел бы обратить ваше внимание на отрывок из послания апостола Павла к Ефесянам, 4 глава с 11 по 13 стих. Послание к Ефесянам, 4 глава. С 11 по 13 стих. И вот здесь на самом деле перечисляются те дары и те служения, которые имеют непосредственное отношение к проповеди Евангелия. Апостол Павел пишет здесь о дарах Святого Духа. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Вот апостолы, пророки, евангелисты, пасторы и учителя. Такой, можно сказать, ну как бы правильно это выразить, да, с человеческой точки зрения такой таран, да, воинствование церкви, которое пробивает укрепление лукавого. Не сам по себе, конечно, а с помощью Божьей. И в этом свете понятно то особое отношение в церкви к этим дарам, к этим служениям, поскольку они играют непосредственную, да, ключевую роль в благовествовании. И в-третьих, так сказать, первое, на что мы обратили внимание, то, что Бог избирает людей для выполнения великого поручения. Второе, на что мы обратили внимание, что есть особое служение, которое как бы непосредственно к этому относится, да, это апостолы, пророки, евангелисты, пасторы, учителя. И третье, на что хотел бы обратить внимание, на то, что этот перечень даров, апостолы, пророки, евангелисты, пасторы и учителя, на мой взгляд, несет в себе нечто большее, чем можно увидеть на первый взгляд. Мне кажется, что в этот перечень отражает в себе всю такую вот общую модель библейскую, общую модель проповеди Евангелия. И на этом как раз я сегодня хотел бы подробнее остановиться. То есть, каким образом этот перечень отражает эту модель и, соответственно, что из себя эта модель вообще представляет. Ну, для этого давайте посмотрим повнимательнее именно в контексте проповеди Евангелия на каждый из этих пяти даров. Каково главное предназначение? Первый дар – это дар апостольства. Каково его предназначение? Вообще апостол переводится как посланный. То есть в этом смысле Церковь Божья, она, каждый член Церкви Божьей, он в какой-то степени является апостолом, потому что Бог посылает каждого свидетельствовать о себе. Да? Но все же Священное Писание выделяет особый дар, да, апостольства. То есть он не принадлежит каждому человеку в Церкви. Им Бог наделяет, Дух Святой наделяет определенных людей. Вот если мы говорим об этом даре, в чем его предназначение? Какое служение, какую роль в церкви играли апостолы? Образовывали новые церкви, а евангелисты тогда какую роль играли?
Они сеяли.
Сеяли. Ну, на самом деле, посев-то и заключается, наверное, в этом. В том, чтобы, так сказать, вот, ну, мы сейчас чуть позже к этому вернемся. Вот эти семена, какой смысл в этих семенах, да, что они должны дать? Они вот и дают, собственно говоря, церкви. Новые. Это уже пасторы и учителя. Это не апостолы. И не евангелисты. Да.
Апостолы знали Христа настолько, что не могли молчать. Не могли представлять Христа. Поэтому они апостолы. Они с ними живыми были. И когда он вознесся, они были
проводниками,
пропрощались
с ним. Спасибо. Да. То есть в некотором смысле, ну, отвечая Алексею, Павел видел Христа, не видел его, может быть, живым, но он с ним встречался непосредственно, да, по дороге в Дамаск. Вот. То есть можно сказать так, апостолы, они в некотором смысле обладали, или Бог им дал, вот этот дар включает в себя глобальное видение. Если мы сейчас как бы обобщим вот этот вот смысл этого дара на современную церковь, да, то это глобальное видение, это планирование работы на самом высоком уровне, человеческом имеется в виду, да, то есть еще есть высший уровень Божий, но если действительно есть связь с Богом, то эти два уровня, они связаны друг с другом. Это учет нужд и составление планов в масштабах всей церкви. Да? Что это значит для евангелизации?
Руководство.
Руководство. Планирование работы на новых местах. Какова тут роль пророков, следующий дар? Апостолы, пророки. Спасибо, Юрий Иванович.
И дает еще
на самом деле главное в служении пророков в чем состоит? Что главное делали пророки и делают? Да, они сообщают Божью волю по тем вопросам, по которым Бог хочет наставить, да, научить свою церковь. И через пророков эта весть Божия сообщается церкви. И в данном случае мы видим то же самое, по сути. Апостолы сами по себе, как люди, Они не могут эффективно осуществлять это планирование. Им нужно Божье водительство, им нужно знать, какова воля Божия. Потому что будь ты апостолом, будь ты пророком, но если ты сам по себе, то ты обязательно будешь совершать ошибки. И для того, чтобы этих ошибок было как можно меньше, да, нам необходимо водительство Божие. Я приведу один пример из Священного Писания. Это Деяния апостолов, как раз вот описание этой работы, как проводила эту работу Первая Церковь, как она свидетельствовала об Иисусе Христе. Деяния апостолов, 16 глава, 6 по 10 стих мы можем прочитать. Известная история. Прошедший через Фригию, это история миссионерского путешествия апостола Павла, да, когда он проповедовал слово, ну, сначала в Асии, потом, это второе его миссионерское путешествие, потом он переходит в Грецию. Прошедший через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дошедшие до Миссии предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновавши же Миссию, сошли они в Троаду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонянин, прося его, и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. Интересный, на самом деле, очень отрывок из Священного Писания, интересная очень история, говорящая о том, что на самом, вот, апостол Павел и его спутники, сами по себе, планируя это служение, они, в общем-то, не хотели, по сути, выходить за пределы современной Турции. Скажем, вот это вот все, Миссия, Вифиния, Асия, это все провинции, которые вот составляют современную Турцию. То есть они хотели вот в Малой Азии там проводить свою работу. А у Бога был совсем другой план. Бог хотел, чтобы они ушли из Малой Азии и пошли в Грецию, в Ахаю. Вот. И мы видим, как Бог их направляет, да? Передает им свою весть. Через кого передает? Через апостола Павла. Павел, вообще говоря, уникальная личность. Он сочетает в себя три из четырех, по крайней мере. А может быть и все пять. Значит, вот этих вот даров, да, он и апостол, он, как мы видим здесь, и пророк, и он еще и евангелист, вот, ну и пастор, и учитель, но больше все-таки евангелист, я скажу, ну мы увидим это чуть дальше. То есть роль апостолов и пророков в евангелизации — это определение под водительством Святого Духа тех мест, которые в первую очередь нуждаются в проповеди слова, и разработка стратегии этой проповеди. Какова тогда роль евангелиста? Да, это тот, кто непосредственно идет в эти места, проповедуя там Слово Божие. А скажите, вот вопрос поважнее даже и посложнее может быть. А какова конечная цель евангелиста вот в данном конкретном месте? Вот он пришел в это место, он проповедует там Слово Божие, когда ему можно останавливаться и идти дальше? То есть, что является как бы вот конечной целью его, когда он может перейти уже в другое место и проповедовать? А? Совершенно верно, да. Тогда, когда при благословении Божьем в этом месте будет основана община верующих, церковь. Интересно здесь тоже посмотреть, например, апостола Павла. Вот тоже, вот помимо того, что он был апостолом и пророком, он еще и евангелистом был, как мы уже сказали. И в послании к римлянам в 15 главе он интересные на самом деле вещи говорит, на первый взгляд кажущиеся, ну, немножко непонятными, мне, по крайней мере, они показались непонятными на первый взгляд. С 17 по 23 стих он обращается к римлянам и говорит следующие слова. «Итак я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом. Силой знамений и чудес, силой Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестностей до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имеющие о нем известия увидят и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, вот это интересно, обратите внимание на этот стих, ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам». Вот это вот интересная фраза его, ныне же, не имея такого места в этих странах, да, такого места, где не проповедовалось бы Слово Божие. Он как каждому человеку в Асии и в Греции рассказал о Боге? Да, да. Когда он говорит, не имея такого места, то есть мне как бы больше нечего здесь делать, как евангелисту, что он имеет в виду? Он имеет в виду, что каждый человек от него услышал евангельскую весть? А что он имеет в виду? Он создал общины. Благодаря его служению, да, Господь через его служение создает там общины, и дальше уже продолжение вести, распространение вести Евангелия ложится на кого? Кто дальше продолжает? На пастырей и учителей, да, общины у нас сидят и... Хорошо, давайте дальше посмотрим. Итак, евангелист основал церковь, ушел дальше в направлении, указанном ему апостолами и пророками. Чья теперь очередь включаться в работу?
Церковь.
Ну, если следовать по списку даров, о которых мы говорили, да, у нас были уже апостолы, были пророки, были евангелисты, теперь кто остался? Да, вот поэтому я и слышу, да, что дальше, значит, должны включаться в работу пасторы и учителя. Хорошо, а как вы думаете тогда, какова их задача в деле распространения Евангелия? Пасторов и учителей. Конечно, они должны включаться в работу, но что прежде всего они должны делать? В чем состоит главная их обязанность? Ага. То есть их обязанность не состоит в том, чтобы самим идти и проповедовать, да? А церковь пусть смотрит, как они трудятся, да, и молятся за них. Молится за них и говорит, что, мол, хорошо, давайте, братья, мы вас поддержим своими молитвами, а вы идите проповедуйте, да? На самом деле в чем главное, главная цель пасторов и учителей? Она вовсе не в том состоит. Они, я, конечно, не собираюсь утверждать, что они не должны свидетельствовать о Боге. Конечно, должны. Я не собираюсь утверждать, что это не их цель. Конечно, это их цель. Но их главная цель состоит в другом. Давайте мы опять вернемся к тому отрывку, с которого начали в послании к Ефесянам, 4 главе, и прочитаем там 12 стих. То есть вот здесь он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, и дальше идет первая самая фраза. «К совершению святых». Что значит «к совершению святых»? Я сейчас прочитаю это в новом переводе, и это вот в новом переводе это звучит гораздо более понятно. Хотя, в принципе, и у нас можно понять. Значит, 12 стих немножко медленно у меня открывается. Так вот, вот это вот «к совершению святых» в новом переводе звучит так, чтобы полностью приготовить Божий народ к делу служения. Чтобы полностью приготовить Божий народ к делу служения. То есть, что это? Какова их главная цель? Научить, да. Научить. Для этого Дух Святой и дал эти дары пасторства и учительства. Учить членов церкви, готовить их к тому, чтобы они могли включиться в эту работу. И включиться не просто не готовыми, да, не зная, что им делать и как поступать, и о чем говорить, и как свидетельствовать. А включиться подготовленными, зная, что и как нужно делать. И вот в этом-то, именно в этом состоит главная задача пасторов и учителей. Ну, а сейчас я хотел бы вернуться к вопросу, который уже задавался в начале нашей беседы. Это вообще на самом деле вопрос, который поднимает очень интересную тему. Что происходит с церковью, если она перестает выполнять евангельское поручение Христа? Мы уже сказали, что она загнивает. Каковы, вот на ваш взгляд, я хотел бы вас послушать, на ваш взгляд, каковы основные причины такого загнивания? Вот церковь, как бы, ну, в принципе, она не изолируется как бы от мира, да, но она и не стремится что-то в мире делать. Ну почему? Потому что в мире как бы там... Зло, да, вот нам хорошо и приятно быть вместе. И вот мы вместе изучаем Слово Божие, мы вместе молимся, мы вместе собираемся, вот как бы в своем таком соку варимся. А почему мы должны обязательно загнивать? Что не так здесь?
Потому что когда человек не болеет, у него мысли
Угу. Часть его содержания.
Угу.
И начинается взаимная любовь.
Угу. Любовь, да. Хорошо. Еще какие есть идеи? Да.
Возникло желание, что месяц решает, то что не сейчас его дела тьмы, и не отстраняемся к нему, отстраняемся. Мы хотим родиться, как помнит Бог. Пришел садом, что-то случилось. Помните, вот случилось с Богом.
Спасибо.
Мы не можем расти духовно, если мы только читаем слово и молимся. Вот Бог предусмотрел еще вот третий, как в табуретке три. Три ножки, на двух ножках никак нельзя удержать. Угу. Вот это третья ножка благовествия для нашего возрастания.
То есть, если мы ничего не отдаем, то ничего не получается. Вот, если мы отдаем только самим себе и делимся друг с другом только, и ничего... Дело, на самом деле, ведь главная эта проблема заключается в чем? Вот это вот замыкание на себе, она, по сути, ну, я не знаю... Вот в послании к Лаодикийской церкви, да, Бог говорит о Лаодикии как о том, что он не холоден и не горяч. Ну, Лаодикийская церковь не холодная и не горяча. И вот это состояние он характеризует, как ты не холоден и не горяч, то что я сделаю? Извергну тебя из уст своих. То есть для Бога вот это состояние церкви, оно тошнотворное, вот можно так сказать. Почему? Я объясню почему. Потому что церковь замкнулась на себя, церковь проповедует только себе, церковь рассказывает о Христе только себе. Тогда, когда миллионы людей вокруг остаются лишенными этой вести и умирают, не зная о Христе ничего. Вот как такое состояние можно охарактеризовать? У меня даже слов таких нет. Вот, книга Откровения, наверное, действительно очень хорошо, очень образно это передает. Как Бог смотрит на такое состояние, его тошнит от этого. Потому что, ну, слаб, это мягко говоря, он еще как бы смягчает краски. И поэтому, конечно же, что тут можно сказать? Конечно, церковь будет загнивать. Вот, но есть еще одна причина. Я хотел бы сегодня отметить одну из причин, что ведет к этому загниванию. То есть мы уже сказали, вот к этому загниванию ведет замыкание на себе. А когда мы только сами с собой, так сказать, ведем дела, да? Но причиной того, что церковь замыкается на себе, во многом является то, что в церковь не приходят новые люди. Вот получается такой замкнутый круг, да? Церковь не проповедует, люди не приходят. Люди не приходят, церковь замыкается на себе, и, соответственно, еще меньше проповедует, да? Потому что ей как бы хорошо в своем кругу, да? Соответственно, приток новых людей, он вообще прекращается. Чем и здесь, в принципе, работает как бы объективные вещи. Дело в том, что чем дольше мы в церкви находимся, ну, чем дольше мы являемся христианами, членами церкви, тем более мы теряем связь с миром, согласитесь ведь, да? И это абсолютно как бы, ну, нормально в каком-то смысле, потому что у нас меняется взгляд на жизнь, да? У нас меняются приоритеты, у нас стремления, интересы становятся другими, не такими, как у людей мира сего. Но из-за этого, вот когда такое происходит, мы, по сути, ну, во многом теряем контакт с людьми в этом мире и, соответственно, теряем возможность для того, чтобы им проповедовать. Как Бог решает эту проблему? Вот Он и решает ее, приводя в церковь новых людей с широким кругом контактов вне церкви. Вспомните свою жизнь. Я вот думаю, что многие со мной согласятся. Когда вы больше всего проповедовали людям? Я не говорю, что все, но по большей части люди проповедуют о Боге и людей в церковь приводят тогда, когда они только сами об этом узнали. Им хочется привести как можно больше людей. Им хочется рассказать всем своим знакомым. Через 30 лет что происходит? А знакомых уже как бы и нет. Да, все знакомые здесь внутри. Приводить кого приводить? Все здесь уже так, и так сидят, все мои знакомые. Понимаете, в чем проблема получается? То есть на самом деле вот эта проблема того, что новые люди не приходят в церковь, это огромная проблема для церкви. Потому что это влияет непосредственно на нее саму. И новообращенные, они необходимы общине. Вот как бы, я не знаю, можно сказать, что церковь необходима, да, людям в этом мире. Но и люди в этом мире, приходя в церковь, вот этот вот их приход в церковь, он необходим в общине. Они играют важнейшую роль в благовестии. И в этом, собственно, и состоит проблема очень и очень многих церквей. Если нет притока новых людей, если люди не приходят в церковь, а церковь как бы вот живет, там 10 лет проходит, 20 лет проходит, крещений практически нет, новых людей практически нет, это естественным образом будет вести вот к этому самому заболачиванию, о котором мы с вами говорили. Хорошо, но представим себе все-таки церковь, в которой работает этот механизм, в которую приходят новые люди. Тогда в чем состоит роль, ну, условно говоря, старых членов церкви здесь? Да. Подружиться, конечно же, но опять-таки, вот как у пастора и учителей. Научить, показать своим примером, да? Будучи научены сами за то время, которое мы в церкви пребываем, быть наставниками и поддержкой молодым членам церкви. Разумеется, я не хочу сказать, что для, скажем так, уже старых членов церкви то это единственная задача, они могут только наставлять, так сказать, в новообращенных, а сами не должны проповедовать другим людям. Нет, конечно. И сами мы тоже можем это делать. Но одна из важнейших задач тех, кто уже давно в церкви, это помочь новообращенным, подготовить их вместе с пасторами и учителями к тому, чтобы они могли уже ну, правильно рассказывать людям о Боге. Если эта система заработает, будет заведена и запущена, то, вообще говоря, вот произойдет то же, что происходило в Первоапостольской церкви. Бог будет постоянно прилагать спасаемых к церкви. Если же это не будет запущено, то происходит то, что церковь, действительно сосредотачиваясь сама на себе, она теряет всякие связи с миром. Итак, какой итог здесь можно подвести? О чем тут можно сказать? Вот эта модель, то есть, на мой взгляд, вот эти вот пять служений, они помимо того, что как бы сами обозначены, они еще представляют собой такой вот глобальный план, такой, глобальную модель евангелизации. Апостолы и пророки намечают места, где должно быть проповедано Слово Божие. И как апостол Павел пишет, какие это должны быть места? Да, там, где еще никто ничего не проповедовал. Это тоже большая проблема, если вы читаете сейчас христианское служение, вы не могли не обратить внимания, как она, дух пророчества, как выступает против того, чтобы христиане собирались все в одном месте. Почему? Да вот потому что тогда мы и начинаем, так сказать, это самое, вариться в собственном соку и теряем полностью связь с миром. Вот. Апостолы и пророки намечают места для евангелизации. Евангелисты свидетельствуют там о Боге. Главная их цель – церковь, чтобы образовалась, община образовалась. Пасторы и учителя учат, наставляют вновь образованную общину для того, чтобы она могла уже дальше проводить, дальше свидетельствовать о Боге. Но кто в этой модели выполняет самую большую, широкую и важную часть работы? Ну, Бог, несомненно, конечно, Он дает импульс, Он дает силу, Он дает мудрость, и Он направляет всю эту работу, руководит всеми этапами этого служения. Ну, а если следующий среди людей, кто? Да, на самом деле рядовые члены церкви. Главную работу выполняют рядовые члены церкви. Не апостолы, не пророки, не евангелисты, и даже не пасторы, и не учителя. А это выполняет... Это выполняем мы с вами, это выполняет церковь. Бог призывает нас, и дух, и невеста, по сути, книга Откровения почти в конце, одни из последних слов книги Откровения говорят. И дух, и невеста говорит: «Приди», и слышавший да скажет: «Приди», жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И для, то есть всякий, кто услышал, призван возвестить эту весть дальше. И для каждого из нас жизненно важно присоединиться к этой работе. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты создал церковь на этой земле. И за то, что, несмотря на все попытки сил зла сокрушить ее и уничтожить, Ты утвердил ее, и силы ада не могут ее одолеть. Благодарим Тебя и славим Но ты дал нам и поручение, ты поставил перед нами главную задачу, узнав самим о твоей любви, нести весть об этой любви дальше. Прости нас, Господи, что мы порой сосредотачиваемся на себе, что мы порой сосредотачиваемся на внутрицерковной жизни, забывая о том, что вокруг нас находится погибающий мир, не знающий о твоей любви. И помоги нам, Господи, разорвать эти путы, опутывающие нас, и в силе твоей свидетельствовать всем окружающим нас людям о твоей благодати, о твоей любви, о твоей жертве и о твоем скором втором пришествии. Благослови церковь твою и не дай нам быть болотом, но дай нам быть полноводной рекой, которая могла бы освежать всех, кто соприкасается с ней, и нести жизнь в этот мир. Слава тебе и хвала да пребудет вовек, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.